Минимальная длина ключей немного больше. Ну, другие алгоритмы здесь перечислены просто для полноты. Мы рассматривали вариант использования алгоритмов ГОСТ, но, честно говоря, у меня есть некоторые сомнения по популярности этого алгоритма в валидаторах. То есть, иными словами, насколько большое количество серверов DNS поддерживает валидацию алгоритмов шифрования ГОСТ. Вот. Ну, вот, кроме того, я проверял уже специально, и система AENA по автоматическому управлению корневой зоны не поддерживает алгоритм ГОСТ. То есть я надеюсь, что сами сервера поддерживают, но вот та форма, которая применяется для передачи ключей, точнее D-записи, в ней вот в списке алгоритмов алгоритма ГОСТ почему-то нет. Вот. Я послал в AENA небольшой e-mail, но пока на ответ на него не получил. Вот. В общем, такие вещи. Да, ну еще одно замечание. Поскольку я говорил уже, работа обычных программ, то есть без использования криптоускорителей для зон такого размера, в общем-то, не делает эти ускорители необходимыми. То есть я думаю, что для записи, скажем так, меньше 100 тысяч вам точно не нужен никакой, не нужна никакая железка для того, чтобы это работало быстрее. Единственное ее применение – это, собственно, изоляция криптоматериала, то есть тогда ваш ключ, приватный, по крайней мере, ключ КСК не хранится нигде в чистом виде. Вот. Я пока не планирую так делать, потому что, ну, опять-таки, мы не нуждаемся в отдельном устройстве, и кроме того, я думаю, что сертификации подобных устройств будут просто проблемой в Украине, то есть, скорее всего, их просто не существует. Ну, из тех, которые доступны нам по цене и совместимы с алгоритмами, применяющимися в DNSSEC. Вот. Но, тем не менее, изолирование сервера для генерации зоны на отдельную приватную сеть, недоступную из интернета, это, наверное, та мера защиты, которая будет достаточна. Вот. Следующие шаги. Запланированная генерация ключа основной зоны UA на 2 декабря на небольшой конференции, которую мы проводим в Киеве. Параметры, которые уже упомянул, это предварительные параметры. 2000 бит, 2048 для главного ключа, то есть для KSK, 1024 минимальный размер для ZSK. Следующим шагом будет репликация системы тестирования, которая используется для псевдозоны UA-UA уже для зоны UA, то есть создание, по сути, промежуточных серверов. Вот. И подписание зоны и публикация ключа в AENA. Вот. Я не могу сказать точно, сколько это займет, но я не думаю, что это займет больше, скажем так, рабочего месяца. Просто Новый год сопровождается некоторым количеством праздников, но я думаю, что самый поздний срок, когда все это заработает, это там 1 февраля. Не так мне сейчас кажется. Планы по управлению ключами. 3 года срок обновления главного ключа и 3 месяца срок обновления ZSK. Собственно, это соответствует рекомендациям NIST, которые, в общем-то, корневая зона, насколько я помню, планирует делать ротацию главного ключа даже раз в 5 лет. Вот. Я проводил небольшой семинар для работников, людей, занимающихся криптографией и безопасностью в Украине. Точнее, я говорил с ними на семинаре, который проводил Хасмастер, по поводу DNSSEC и возможности использования различных алгоритмов. Я узнал, я уже слышал об этом ранее, но узнал точно, что существует отдельный украинский стандарт на шифрование с помощью эллиптических кривых. Собственно, он похож, похоже-то так сказано, на стандарт ГОСТ Российской Федерации, но это совершенно другой алгоритм. Вот, естественно, никаких документов, описывающих его как стандарт интернет, сейчас не существует. Может быть, естественно, здесь плохое слово, но так это есть. Вот, поэтому, наверное, было бы очень интересно пройти ту же цепочку, которая была пройдена с алгоритмом ГОСТ, и попробовать это внедрить, но я думаю, это займет как минимум несколько лет. В общем-то, есть, к сожалению, не вижу здесь Селия Долматова, но я думаю, что он рассказал бы, сколько у него ушло на это. В общем-то, на этом мои слайды заканчиваются. Мне сказали, что у нас не очень много времени, но несколько вопросов, может быть, один, как раз 15 минут я могу.
Вопрос, пожалуйста.
Петр Андреев, МСКХ. У меня не то чтобы вопрос, а скорее я еще раз приглашаю в нашу песочницу и, в общем-то, приглашаю всех здесь находящихся поиграться с DNSSEC, попробовать. Мы, если что, подскажем, научим и так далее. Вот. И кроме того, на мой взгляд, лучше ориентироваться на Bayan 9 все-таки версии 9.9.
Ну,
потому
да.
что там добавили очень много хороших фич, в частности, связанных с DNSSEC.
Не, ну я видел. Возможно, кстати, через месяц выйдет версия. Но там сейчас только, по-моему, 9.9.1. Ну, то есть немножко раньше просто все это планировалось, и тогда еще 9.9 был вообще в альфа, да. Ну, спасибо за совет.
Самаруков Алексей, компания NetArt. Дим, а когда, есть ли уже какие-то наработки с регистраторами имен в Украине по внедрению этого на уровне user interface? Потому что пример Чехии, где зона подписана, но примерно половина регистраторов, к счастью, они уже уходят с рынка, то есть они проигрывают. А у них до сих пор нет ни возможности подписать пользовательский домен, ни возможности со своими ключами работать. Вот есть ли уже что-то, чтобы избежать такой ситуации в Украине? Может, это имеет смысл делать сейчас, а не ждать подписи ключа?
Да, я могу сказать следующее. Для того, чтобы работать с DS-записями на уровне реестра, необходим протокол передачи этих записей. Сейчас мы используем ПО собственной разработки и протокол RRP. Мы сейчас уже начали миграцию на новое ПО реестра, использующее EPP. Собственно, он уже введен в эксплуатацию на одном из доменов второго уровня в Украине, домена Полтавы, точнее, там два домена. И когда закончится этот пилотный проект по тестированию EPP-сервера, мы начнем переводить на EPP-сервер остальные домены. Тогда, когда это произойдет, я думаю, это займет, может быть, там 3-4 месяца, окончание первого этапа, мы можем доработать, и нам, скорее всего, придется доработать EPP-сервер для того, чтобы можно было передавать DS-записи. То есть до того я просто не вижу смысла, мне кажется, это будет потеря времени, поскольку мы выводим из эксплуатации старое ПО, там проблемы с контактными данными некоторые, то есть там они соответствуют законодательству, формат хранения и так далее. Мы можем, я имею в виду законодательство о персональных данных. Я думаю, что, кстати, опыт Чехии мне очень понравился, потому что тот подход, который, для тех, кто не знает, был использован в Чехии, это записи DS передаются такими, условно говоря, пакетами. То есть провайдер, подписывающий зоны большого количества клиентов одним и тем же ключом, что может быть не так безопасно, но зато гораздо более практично, может единожды передать этот ключ в реестр и сослаться на этот ключ из всех доменов. Таким образом, скажем, ротация ключа и вообще включение DNSSEC делается очень легко. Но я еще не знаю, какое решение мы выберем, то есть я посмотрю внимательно на разработку Чехии, но спасибо.
Спасибо большое за интересный доклад, Шам. Спасибо.
Так, у нас еще вопросы или мы заканчиваем?
Я так понимаю, все.
Остальное так, спасибо еще раз, до свидания.
Спасибо. Сейчас я хотел бы пригласить следующего докладчика Пола Викси с докладом «Экономические характеристики обмена сведениями системы безопасности. Как эксклюзивная телеметрия потворствует злодеям». Please, Paul.
Good morning. Welcome back. Looks like about the same people showed up yesterday morning at this time. I think we can expect a larger audience later in the day. But that's fine with me because this way I get the hardcore audience who is really interested rather than the people who are just happen to find themselves here. So for the last couple of years I have been working in the security field, having sort of finished my work in the DNS field and the Internet Exchange field and so on. And I had some observations to share about the economics of sharing telemetry data from operational networks. So if you operate infrastructure of some kind, it could be an IP network, it could be a DNS service, it could be maybe an ASP, web search engine, IMAP service, any kind of infrastructure that has a lot of people coming and going and is likely to be abused by criminals or maybe is likely to be used by criminals in the process of abusing someone else, your data, the telemetry from your running systems and from your running networks has value. So, for example, if you have spam, you may think of spam as junk because, of course, most people don't want to read it. They certainly would like to delete it or never receive it. But if you have a reliable source of spam, for example, old mailboxes, old email addresses that are have not been used by customers for years, but they still receive thousands or tens of thousands of messages per day of unwanted traffic, that unwanted traffic, although it's not has no value to anybody who would like to read it, it has a lot of value in the security field because if someone is spamming you or spamming your ex-customers, they're probably spamming others as well. And the information about exactly what the unwanted content is, in other words, the bodies of those emails, and also where it's coming from, which relays, which infected computers, which ISPs the bad guys are using to transmit it, has great value. That value decays very quickly, so it has a lot of value in the first few seconds. It has some value in the next few minutes. It has almost no value by the end of the next few hours. Darknet traffic, let's imagine that you have some network address space, maybe a /18 if you are a ripe LIR, and you're not using it all yet. You have allocated some to customers, maybe half so far has been allocated to customers. You are probably advertising via the BGP protocol the whole of the /18 that has been allocated to you. Therefore, you are receiving traffic. Any traffic that is sent and anywhere in that /18 will reach you, but any part of that /18 that you're not currently using, I'm sure you're routing it to the null zero interface or doing something else to simply drop that traffic. But that traffic, again, has a lot of value in the security field because what you're seeing in that unused address space are probes. Some of those probes are coming from network researchers who are perhaps trying to map the internet, but most of them are coming from botnets, from malicious computers, malicious software out in the world that is looking for vulnerable servers by probing every address in the network. Possibly they probe them sequentially, possibly by random, but either way, they're going to be probing part of your address space. And if you could share that darknet information with the security research community, they might be able to find out a little bit more quickly where the bad actors are and where they're coming from and what they're currently doing. And again, this data has a lot of value in the first few seconds, and then it decays quickly across the minutes and hours. NetFlow is a statistical sampling protocol used in routers to just characterize the traffic flow that's coming through an IP network or parts of an IP network. You're probably collecting this and sending it to some product or perhaps some open source software so that you can record across the course of the day what your customers were doing or how your servers were being used. And with the exception of some part of this that might be personally identifiable information, in other words, the part that is really just server-to-server traffic and does not pertain to the actions of just one person, that data also has great value in the security community because they can correlate other observations they're making about the same remote networks that you're talking to, might be talking to a lot of other people at the same time. And so knowing what they're doing with you helps them figure out who is good and who is bad for that minute of the internet's life. BGP, I know a lot of you share your BGP tables with either the RouteViews project or the BGPmon project at RIPE. It's extremely valuable that you do this because when bad actors start to, maybe they want to do a spam run of some kind, they will often do this by stealing some address space that has not been allocated to them or to anyone else, briefly injecting a route into the global BGP table, doing their work while that route is in place, and then quickly, before anyone can respond, they will withdraw that route. Now, if the law enforcement community or the commercial or non-commercial security industries would like to know exactly where that route came from, they need to see it from many perspectives. In other words, they have to be able to triangulate. Now, the AS path itself has often got so much false information in it that you have to actually see where the BGP route appeared to come from 5 or 10 or 15 different places. So the more of you who share your BGP data with RIPE or Route Views or anyone out there, the better it is for those of us who would like to track down and prevent this type of crime. Passive DNS is something we've been doing quite a bit of work. I have a demo for you at the end of this presentation. This is the traffic that flows between DNS servers. So, again, there's no personally identifiable information there. We don't see the traffic that goes to web browsers. We don't know what users are doing. But we do know if the user asks the ISP's recursive name server for something that the ISP's recursive name server doesn't know, well, that name server has to go upstream. It has to go talk to the servers for .ru or .ua or whatever and find the actual content and fetch that down, put it into the cache of the recursive server, and then finally satisfy the end user's request. So that server-to-server traffic, which has no PII, has no customer IP addresses or anything else, is extremely useful because when you aggregate it, you can begin to build a wide-scale picture of the content of DNS without making any queries yourself. So whatever information that bad actors were using, had in DNS and were using as part of some crime, will be visible in a passive DNS monitor. And the more passive DNS monitors that we can get, the better picture we will have, not just the complete coverage, but again, a certain amount of perspective, triangulation, because sometimes some bad data will only be used in one part of the world, and that where the data is used is often extremely interesting to the crime stoppers, whether they be vigilantes like Spam House or professional companies. And finally, syslog. This is the end of my examples. I'm sure you can imagine from this list other examples of your telemetry data that could be helpful. But syslog is full of login failures. I'm sure that your SSH demons on all of your servers are chattering at your syslog servers all day long about people probing your servers and trying the administrator account or the root account and trying all sorts of different passwords and so forth. Knowing where those probes are coming from and what logins they are trying is useless to you, but it is quite useful to somebody who also sees it from hundreds or thousands of other servers because they can begin to find out exactly where the bad people are and what they're doing. So I hope I'm succeeding here. I want to convince you that your network is a goldmine of telemetry data, your servers. Everything you're doing has great value. There's a problem with that. Here's what the bad guys have to have in order to remain successful. They need opacity. They have to be able to act without anybody being able to see that they are acting. They need anonymity. When they act, it has to be, if somebody does see them, they have to remain anonymous. Whoever sees them has to not know who they are, be able to tie back to them in the real world in what we call meat space. And finally, they need freedom. They need to be able to do this again the next day, the next hour. They need to do this all year long with no one having any recourse, whether it's civil recourse, lawsuits, legal recourse, possibly getting arrested and prosecuted. Recourse is bad for them. On the other hand, this transparency, identity, and recourse are very good for us. Those of us who add value to the world by the services that we put onto the internet really want the things that the bad guys don't want. So this is the ideological battlefront right here. It's what we want versus what they want. So if you have a network or a service, chances are very good that if you reach out to your favorite security company, and I'm not going to name names because I have many friends in the security industry, but just whoever it is you're buying antivirus services from, whoever you're buying anti-spam services from, whoever, maybe you're not buying from them now, but you know they're in the security business. If you call them up and you say, hey, I was in Moscow the other day, and I heard Vixie talk about how my telemetry had value. I need money, so what will you pay me for, and how much will you pay me? Chances are you will get a positive answer. They will say, ah, thank goodness Vixie is getting the word out. Yes, we want to pay you for the following things. Please send us your darknet. Please send us your spam, whatever it is. And the companies who succeed at this will ask you to please not sell the data to anyone else. They will often offer to pay you more for an exclusive arrangement with you than they would pay if they know that you're also going to be selling this data to their competitors. Because if they have this data and their competitors don't have this data, this is an advantage to them. It's an immediate boon to their bottom line because the customers who pay them for services will be getting better services. So they'll be able to win certain deals. It's automatic. This is obvious. I may be telling you something that you have not heard before, but I'm not telling you anything controversial here. Now, the bad guys, if you were to do this, would not care a bit. They don't care about exclusive telemetry deals. Even if you were a fairly large network, in fact, the larger you are, the happier they are that it's an exclusive deal. Because if the telemetry concerning your network is only going to be reachable, visible, usable by one security company, even if it's a large security company, that gives the bad guys more of what I said they want: opacity, anonymity, and freedom. And this, to them, is the real game. It's not your network or your customers they care about. This is the game they care about. So the lost opportunity of not being able to spam the people who are customers of the security company you're dealing with, that doesn't matter at all, because there are hundreds of millions of other victims that they will be able to still spam because you didn't help anybody stop them. So there are costs here, right? There's a benefit to you if your service is underwater or perhaps your margins are thin and you're wondering how you're going to sort of pay for your electric power bill to keep your service on the network. This might be a great source of additional revenue to help you make your business function. But there's a cost, not just a benefit, because this is a general drain on the overall economy. This is more transfer of wealth from the people who act, you know, with full recourse and full identity in the world, in other words, non-criminals, over to the dark side, to the people who are going to simply take this money and use it to further their own criminal interests, make them stronger next year than they were last year, etc. And that, in turn, presents a risk to your customers, your family, for that matter, and your infrastructure, because you will be helping the bad guys stay strong. I don't want you to do that. So, in 2008, we launched a product, a service, I guess, at Internet Systems Consortium, where I work. It's called the Security Information Exchange, and we had to write some free software for this. It's called nMessage. We give that away. It's open source. You can inspect it. You can run it. There's no licensing cost, etc. And ultimately, we make it possible for you to gather up any of this type of data into small files, which are then compressed and sent to our systems. After 1 minute, we do have a 1 minute delay in order to give the compression some time to work. And we will make it a UDP broadcast on a private Ethernet switch that is well attended by the security industry. We have nonprofits, we have for-profits, we've got academics, we've got military, we've got law enforcement, The thing they have in common is that we consider them good guys. And, you know, although we are a U.S.-based company, we're a non-profit incorporated for the public benefit, and you know, we have no special interest in the U.S. economy. If there's a company that normally does business in, you know, Brazil or China or Russia or North Korea or whatever, if we think they are going to be helping customers, then we will do our very best within the confines of U.S. law to make this data available to them. And that means there's an automatic sort of amplification effect. The data that is shared through our system is available immediately in almost real time without any embargo or any sort of special privileges to anyone who can convince us that they will do good with that data. So we want you to share your data with us. Don't do what I said earlier. Don't pick up the phone and call a security company and say, well, Vixie said you'd buy this from me. Don't do that. Send me mail. Say, I want to share my data with you. How do I get started? And, you know, because ultimately, if we're going to turn the tide on the transfer of wealth from the non-criminals of the world to the criminals of the world, which, frankly, the Internet has made that much worse. It's much easier to transfer that wealth across the field now than it was before the Internet. And if we're going to turn the tide, maybe get back to even, if we could just get back to the 50-yard line of the playing field, that would be wonderful. We will be doing that together. We'll accomplish that by cooperating and by all of us acting in the collective interests, in our own collective interests, rather than each of us making whatever deal suits us best, because that's how they divide us. And I really want to create that benefit. It will benefit you more than the money you could get by selling that telemetry. So, as I promised, I have a short demo. We've been collecting passive DNS data for years now, and we built a system to collect it. And that's unusual, because most of what we do with the Security Information Exchange is we get the data in real time, we share the data in real time, and then we discard that data. Right? So it's unusual in our system that we would also save a copy of the data and try to build some kind of a database out of it. But we wanted to do this for DNS. At some point, we might have to do it for spam or darknet or something else. But let me show you what we've got right now. Dimitri, you, sir, what is your home domain? You. Postmaster UA, okay. So I'm going to query the system for any records who had this domain name. Okay. So what we have here is some information that came from that zone. We'll call it a bailiwick, and some information that came from the UA zone. And so you can see that inside of that zone we saw an A record. From the parent zone, we saw the NS records. This is normal. You can tell that in 2010, from September through the end of the year, we had the NS records here, and then at some point we began seeing this other NS record set, which frankly looks at, probably means this. Yeah, I see that. Looks like you just renamed a host rather than changing who performs that service. But we've got all the history. If it's been exposed to us through any of the people who share data with us, then we will have it in this database. Now, that's interesting, but it's not powerful. What's powerful is when you begin to do the reverse lookups and you start to say, all right, what other addresses have the same, what other names lead to the same address? Or you might ask a different question, which is, what other zones have the same name server? Not very many. Okay, so let's clear this out. I've been told that I have very little time left. I can show you this at the break also. By the way, If you're in the security industry and you would like a login to this system, we can make this available. If you wish to use it commercially, we will charge you money. If you're not going to use it commercially, you'll still have to convince us that you plan to do good with it, but we will give you free access. We have a XML access to it also. You don't have to use a web browser. You can wire into this at the back end, which is what most of the commercial users do. But let's take a different look. Let's say that we want the A records that end in four. Okay, so this is my home network. It's part of Comcast. This is the information which I have unavoidably exposed to the world by being on the net. This is something that all of you are doing. You're all leaving tracks of this kind. I could do this with V6. I could show you similar tricks with MX records. I could stand up here for the next hour giving you a demonstration of what is possible for us. But the reason it's possible is that we have hundreds of cooperating sensors who are sharing their passive DNS data with us. The reason law enforcement likes this quite a bit is if they are chasing some criminal and they see that that criminal is currently using a certain host name, they can see the history of all of the addresses that host name has ever used. If the criminal is using a certain name server, they can find all the other zones that use the same name server. If the criminals are using a certain IP block, then you can see all the addresses that end in that IP block. These are things normal DNS has no method of making these queries. You have to aggregate the data from the overall system in one place, and then you can begin to ask semantic questions of it and not just syntactic questions. We think this should be done with all of the different types of data that we collect, spam, NetFlow, darknet, etc. And we think it should be available to anyone in the world who can do good with it. We need your help with that. We need you to see the broader and longer-term interest of sharing this data with people who live like you do on the light side and not sharing data exclusively for money with companies who won't be able to do nearly as much good with it as we can. So, thank you.
Thank you, Paul. Вопросы, пожалуйста.
Кто-нибудь? Russian.
He will translate. I'm sorry.
No. I'll translate.
He will translate.
Кто-нибудь мог обмануть вашу систему, запутать следы?
Can someone fool your system and hide the path?
Can someone fool our system? No one has tried yet to fool our system, but there are some weaknesses in other systems, theoretical weaknesses, which we have addressed. For example, if you collect only DNS responses in a passive DNS system, then, of course, a DNS response can be issued asymmetrically. It doesn't have to be a response to an actual query. You can send a response knowing that it will be picked up by the passive DNS system, knowing that it will make its way into that database. And that sort of deliberate poisoning is possible in many passive DNS systems. It is not possible for us because we only record the responses to queries that we have also seen. But in general, that's the game. That is where this will go next. If I succeed in getting most of the world to share most of this type of data, either through me or through similar systems, then fooling those systems will become the next frontier for the bad guys who wish to continue to be successful. So that's actually a goal of mine, is to change the rules and to change the game so that that is the new battlefield.
Okay, well, thank you, Paul.
Thank you.
Сейчас я хотел бы пригласить участников круглого стола по блокированию контента на сцену. Спасибо.
Yes, but I can. But
she presenting now?
No, I'm.
You are now. Okay. Okay. Which ones are you?
It's IGF. Yeah, Enoch IGF blocking.
Уважаемые коллеги, начинаем нашу работу. Меня зовут Михаил Якушев. Я представляю Российскую ассоциацию электронных коммуникаций и российскую компанию Mail.ru. Меня попросили модерировать сегодняшний круглый стол по вопросам фильтрации в интернете. И мне хотелось бы в качестве очень краткого вступительного слова сказать следующее. Во-первых, вопросы, связанные с фильтрацией контента в интернете, они представляют собой очень сложный комплекс проблем мировоззренческих, философских, правовых, законодательных и технических, организационных. Мне, безусловно, как юристу по образованию, ближе первые две группы, связанные именно с пониманием, в каких случаях фильтрация возможна, целесообразна, как это соотносится с конституционными правами и обязанностями, с международными обязательствами России, с тем, что доступ к информации не должен быть ограничен, цензура запрещена и так далее и тому подобное, и насколько это вызывается реальными потребностями, например, обеспечения правопорядка и так далее и тому подобное. Однако здесь на нашем мероприятии собрались, я не побоюсь этого слова, представители технической элиты, ну или, скажем так, организационно-технической элиты российского интернета, представители интернет-сообществ сопредельных государств. Поэтому в первую очередь речь пойдет про технические аспекты проблемы. И мне хотелось бы, чтобы в ходе выступлений, в ходе нашего общения интерактивного, ответов на вопросы, прозвучали ответы или позиции каждого участника по двум основным темам. Во-первых, целесообразна ли фильтрация контента, в каких случаях да, почему нет, и, соответственно, какие технические средства либо могут содействовать этому процессу, либо почему такие технические средства существовать не могут. И в завершение хотел бы напомнить, что вопросы, связанные с фильтрацией контента, то есть стык технических, опять-таки юридических, философских вопросов, они относятся к сфере не сколько организационно-технических проблем интернета, сколько тому, что по-английски называется интернет-governance или по-русски управление интернетом, не совсем точно. В то же время уже сложился международный консенсус, что в процессах управления интернетом должен быть так называемый подход с участием всех заинтересованных сторон, что по-английски изображается словом multi-stakeholderism. Так вот, к этим multi-stakeholders относятся государства, относятся представители бизнес-сообщества и технического сообщества, и гражданское общество. Без взаимодействия между всеми участниками этого процесса ни о каком эффективном управлении интернета не может идти речи. Следовательно, и любые идеи, связанные, скажем, с ограничением доступа к той или иной информации, к фильтрации этой информации, такого рода ограничения тоже вряд ли будут эффективными. Необходимо, чтобы мы все понимали друг друга, кто чего хочет, почему, и совместно выполняли те решения, с которыми мы согласны. Я предоставляю первое слово Андрею Рыбачевскому, и каждый из тех, кто будет говорить на круглом столе, я прошу кратко себя представлять. Спасибо.
Спасибо, Михаил. Меня зовут Андрей Рыбачевский, я работаю в компании Internet Society или ISOC. Мы являемся как бы представителями технического сообщества. И в качестве вступления нашего круглого стола после Михаила я хотел бы кратко познакомить вас с еще другим круглым столом, который прошел в сентябре этого года в рамках форума IGF в Найроби, в Кении. И этот круглый стол также был посвящен вопросам блокирования контента, и некоторые участники сегодняшнего круглого стола также участвовали там. Следующий слайд, пожалуйста. Next slide. Next slide.
Oh, okay.
11 участников, я не буду всех их перечислять, достаточно представительный был круглый стол, включая и представителей бизнеса, и представителей технического сообщества, и представителей держателей прав copyright, MPAA, и представителей law enforcement, правоохранительных органов. Итак, проблема, которая обсуждалась на круглом столе, это нелегальный онлайн-контент и как с ним бороться. В рамках круглого стола мы не обсуждали, что является легальным, что является нелегальным, это отдельная тема. Мы сконцентрировались на контенте, который все мы представляем является нелегальным. Итак, две возможности, как с ним бороться. Либо атаковать источник этого контента, либо атаковать потребление этого контента или заблокировать это потребление. Задача непростая, безусловно, потому что в интернете источник и потребитель могут находиться в разных географически разнесенных местах, в разных странах, в разных юрисдикциях. Также, как я сказал, определение, что является нелегальным, это не всегда четкие. Поэтому решения представляют собой деликатный баланс, затрагивающий как вопросы безопасности, частной жизни, так и последствия для интернета и его инновационного потенциала. Также возникают вопросы соблюдения международных правовых норм и правовых гарантий. В качестве наглядного примера такой проблемы мы рассмотрели фильтрацию DNS. Это технический способ блокирования доступа к контенту, который использует глобальную систему DNS. Ну, DNS, я не знаю, если вы представляете, это глобальная, можно представить, база данных, которая производит трансляцию имен, которые мы набираем в браузерах, в адреса, которые используют для протоколов соединения между компьютерами. И вот этот технический подход, он модифицирует работу DNS. Подставляя, как бы модифицируя ответы от глобального DNS для определенных сайтов, перенаправляя их или просто блокируя. Преимущество этой схемы очевидно, потому что она не требует международного сотрудничества, она может решена быть в национальном масштабе. Условно, регулятор или правоохранительные органы как бы компилируют лист сайтов, которые должны быть заблокированы, и кооперирующиеся сервис-провайдеры в соответствии с этими черными листами модифицируют ответы DNS. Таким образом, их клиенты не могут произвести трансляцию этих имен, предполагая, что они используют DNS-сервисы сервис-провайдера, и попадают либо на другие сайты, либо просто доступ к этим сайтам блокируется. Но это решение не без проблем. Во-первых, оно не решает проблемы. То есть, если мы посмотрим точнее, источник этого контента остается в интернете. Более того, этот источник доступен. Он просто недоступен с использованием системы трансляции DNS, с использованием системы DNS вашего сервис-провайдера. Поэтому этот метод очень легко обойти. Досадно, что методы, которые используют для обхода этого метода, они являются более серьезными, более рискованными, чем, собственно, доступ к нелегальному контенту. Более того, он несовместим, вот сегодня мы говорили уже о системе DNS, он несовместим с системой DNS, поскольку он не позволяет отличить попытки хакера от вот этого метода. По существу для DNS эти две системы неотличимы. И он наносит существенный побочный эффект. По существу, конечно, это вопрос масштаба, но это по существу загрязнение окружающей среды в интернете. И если мы как бы, опять же, это вопрос масштаба, но если мы распространим это до неких экстримов, это ведет к фрагментации системы интернета. Были заданы следующие вопросы к участникам. Была довольно оживленная дискуссия. 11 участников круглого стола, аудитория принимала активное участие. Ну и долго, чтобы не занимать время, вот подытожу, что какие выводы, какие основные пункты мы сделали. Во-первых, выработку решений, одностороннее решение этой проблемы, оно неэффективно, оно не работает, поэтому выработку решений должны быть подключены все стороны, которые затрагиваются в этом процессе. Критический обзор решений, вовлечение всех имеющихся средств, и особенно правовых и финансовых. Технические средства должны применяться с большой осторожностью. Надо критически смотреть, как эти методы взаимодействуют с существующей архитектурой интернета, как они влияют на инновационный потенциал сети. Повышение значимости и эффективности горизонтальной кооперации. Как вы знаете, в интернете горизонтальная кооперация, она является, пожалуй, наиболее эффективной, поэтому эти средства надо более активно использовать. И основное внимание должно быть уделено решению проблемы, а не борьбе с симптомами. И если вам интересно полный отчет о этом круглом столе, он доступен по этому URL. Спасибо.
Спасибо. Давайте мы сначала предоставим слово всем участникам, которым есть что сказать, потом общий вопрос, общее обсуждение. Андрей Колесников, Координационный центр.
Презентации у меня нет, я так скажу, с места. Ну, вопрос вообще фильтрации контента, он животрепещущий. По сути, с каждым годом мы наблюдаем все большую озабоченность со стороны всех участников интернет-отношений к проблеме плохого контента. Так назовем это общим словом «плохого контента». Если, так сказать, вы следите за публикациями в прессе и выступлениями, скажем так, градус дискуссии, который идет вокруг вопросов ограничения доступа к определенным категориям контента, градус этот растет. Я считаю, что помимо того, что действительно самая серьезная проблема – это вот техническое решение, которое, так сказать, применяется для этих целей. Вот, но проблема никуда не денется, этот вопрос с повестки дня снят не будет, давление будет только возрастать, и я думаю, что рано или поздно в той или иной мере механизмы фильтрации и ограничения доступа к определенному контенту будут включены и будут работать. Они, в принципе, сейчас включены и сейчас работают. Единственное, что меня, вот, например, беспокоит очень тот вопрос, что, например, вот мы как бы нормальные все взрослые люди понимаем, что, ну, вот, с криминалом в сети действительно нужно бороться, там, с детской порнографией и так далее, вот, с вирусами, с какими-то технологическими опасностями, вот, но вызывает озабоченность, например, что огромные средства и огромные бюджеты и чудовищное лоббирование происходит со стороны правообладателей. И там полиция в США, вместо того, чтобы ловить преступников и террористов, начинает тратить огромные деньги, технические средства для того, чтобы, значит, давить на нарушителей авторских прав. Это, безусловно, такой чудовищный перекос, с моей точки зрения, потому что все-таки должна быть введены какие-то категории по степени опасности. Вот, с моей точки зрения, там детская порнография является обладает наивысшей степенью опасности, а нарушение авторских прав – это уже как бы частный бизнес вполне конкретно. Это не является угрозой, которая наносит ущерб, так сказать, инфраструктуре государства и вообще обществу. Вот, то есть некие категории, о которых тоже нужно разговаривать. Что касается ограничений ДНС, я хотел бы всем рассказать эту историю, которую так все знают. В свое время был заблокирован ресурс torrents.ru. Ну, понятно, что когда люди качают торренты и нелегально копируют контент, это плохо. С этим, кстати, тоже никто не спорит. Но вот этот лом, который был применен против этого ресурса, привел к обратному эффекту. Технологии торренсов, так сказать, после того, как пресса об этом активно написала, технологии торренсов приросла еще процентов на 5-6 популярности. Ресурс просто переехал в другую доменную зону. Продолжает себе преспокойно работать, так сказать, и продолжают там распространять этот самый пиратский контент. То есть проблему не решили, ее сделали еще хуже. С моей точки зрения, вот эти приемы, когда ломом берут лом и бьют, значит, по серверу, эти вещи, в принципе, они не рабочие. Интернет в этом случае представляет из себя как некий шарик, да, вот вы на него давите, а он как бы подается, и чем сильнее давите, тем сильнее он, так сказать, отвечает. И, в принципе, у меня еще есть одна точка зрения, что вообще проблема давления, силового давления на интернет все больше подталкивает людей к переходу на темную сторону силы, как мы так называем, да, то есть так называемый darknet. Чем больше преследуют, тем больше технологии encryption начинают использовать. То есть есть такое наблюдение, которое вот я наблюдаю многие-многие годы. То есть начиная с козы, кончая битторрентом, потом битторрент стали шифровать, теперь битторрент еще фрагментирует, значит, IP-адреса. То есть это некая игра, как Том и Джерри, которые, так сказать, кошка гоняется за мышкой, мышка потом гоняется за кошкой, и вот эта история все время продолжается. Но, тем не менее, вопросы аккуратного, взвешенного и гармоничного подхода к вопросу фильтрации плохого контента, они все равно будут стоять. Это все равно придется делать, поэтому нам всем придется договариваться, придется обсуждать технологический подход, аккуратные подходы к этому делу. И, конечно же, глубокое убеждение мое, что есть, в принципе, методы по борьбе с плохим контентом, и они заключаются в том, что с этим борются всем миром, потому что невозможно в интернете, чтобы кто-то один, так сказать, боролся с чем-то плохим, и у него это получалось. Вот у нас есть тут представитель одной из наших горячих линий, и та технология, которую они применяют, когда вот с абсолютным злом, так сказать, ведется борьба всем миром в международном сотрудничестве, это как раз тот самый вариант, который работает более-менее эффективно.
Спасибо. Я думаю, что мы как раз сейчас дадим слово Владимиру, представителю горячей линии «Дружный Рунет». Вот просьба как раз сконцентрироваться на итогах работы, что в количественном и качественном отношении показывает то, чем вы занимаетесь.
Спасибо. Ну, я являюсь директором фонда «Дружественный Рунет», одной из организаций, как уже здесь было сказано, которая применяет технологию борьбы с противоправным контентом, так называемая технология уведомления и удаления контента. Это в меньшей степени, значит, техническая вещь, то есть основная наша работа – прием сообщений пользователей о противоправном контенте. А, вот он. Это я выключил, что ли? Извините. Еще раз, что ли? А, вот. Ну, я приготовил очень короткую презентацию нашей организации. Значит, на этом слайде показаны, и вы имеете возможность ознакомиться с главными целями, задачами, ну и алгоритмом функционирования горячей линии. Значит, мы, прежде чем приступать к работе, а работаем мы с 2009 года, хорошо изучили международный опыт по работе с отдельными типами противоправного контента. Прежде всего, это детская порнография. Здесь уже было сказано о том, что именно по этому контенту имеются все полные юридические основания практически во всех странах. И на самом деле такая работа очень достаточно эффективна. Значит, на этой схеме представлен алгоритм функционирования горячей линии. Сообщение поступает от пользователя непосредственно через веб-сайт или с базы данных Международной ассоциации INHO. В настоящее время в эту ассоциацию входит 40 горячих линий всех практически стран мира. Это и Европа, и Америка, и Юго-Восточная Азия. Вот. Значит, аналитики просматривают и принимают решения о противозаконности, противоправности того или иного контента. Значит, разработана соответствующая организационная и руководящая документация, выработаны критерии определения, экспресс, конечно, анализа контента, ну и потом основная работа определения географического расположения, где она находится, на каком сервере. Если этот противоправный контент русскоязычный находится за рубежом, то задача аналитика передать такую информацию, значит, в ассоциацию INHOVE, базу данных INHOVE. И там в дальнейшем автоматически все это дело определяется, привязка и занимаются конкретно удалением уже контента, связывается с хостинг или интернет-сервис-провайдерами, работают национальные горячие линии, которые работают так же, как и мы в тесном контакте с правоохранительными, с национальными правоохранительными органами. Если контент расположен в России, на российских серверах, то мы сообщаем правоохранительные органы подобную информацию, если там есть правонарушения, которые подпадают под соответствующие статьи уголовного законодательства. Тесно взаимодействуем с управлением КМВД России и с департаментом специальных технических мероприятий ФСКН России. После ознакомления с такой информацией правоохранительных органов, нам, если поступает команда по удалению данного контента, возможности его удаления из серверов российских сервис-провайдеров, конкретно идет работа, и мы связываемся с администраторами и, в общем-то, их ориентируем, наводим на то, что на их технических площадках размещается такая вот информация. Значит, основой взаимодействия заключенные соглашения.
Все-таки больше по статистике. Вот, все-таки
да.
Каково?
Вот статистика. Значит, фактически, вот здесь на этом слайде представлена статистика и результаты, достигнутые результаты за период с 9-го, практически с января мы начали работу, по настоящее время. 46 820 обработанных сообщений пользователей на горячей линии. Ну, вы все имеете возможность ознакомиться с вот этой статистикой. Значит, по информации горячей линии на управление К заведено 41 уголовное дело. С противоправным контентом действительно есть ряд технологий борьбы и противодействия вот этой грязи и всему. Это и фильтрация, и блокирование доступа, ну, это больше техническое. Что касается нас, это чисто вот больше такая вот человеческого фактора, что ли, работа. С мая месяца мы развернулись и работаем уже по следующему противоправному контенту. Это распространение и сбыт наркотиков в сети интернет, а также наркопропаганда. Здесь работать несколько сложнее, потому что международных институтов по противодействию именно этому противоправному контенту не существует. Сами понимаете, что очень много проблем выхода и контакта на зарубежные сервис-провайдеры, поэтому результаты, конечно же, здесь пока не очень высокие, но тем не менее, в общем-то, и здесь тоже есть куда развиваться и каким образом все это дело проводить. Все, спасибо.
Большое спасибо. Короткая реплика у Андрея Колесникова.
Ну, просто здесь мы говорим так или иначе, затрагиваем DNS-тематику. Вот цифры говорят сами за себя, что есть 16 тысяч кейсов с детской порнографией на интернет-серверах, и только 116, да, кейсов снятия делегирования домена. Это просто подтверждает тезис, что бороться надо не с доменами, а с контентом плохим.
Спасибо. Я хотел бы для краткого выступления слово передать Ивану Засурскому. Он представляет, что называется, академические круги и Московский университет и является признанным российским экспертом в области, в первую очередь, интернет-журналистики. Пожалуйста.
Да, спасибо большое. Поэтому я прошу прощения, что у меня, может быть, не такой технический взгляд на это. Я такой гуманитарный немного. Если говорить о фильтрации контента, я хотел бы русскую дать перспективу, как мы это видим в России, почему в России люди так этого боятся, и почему в России это политизированный вопрос. Дело в том, что в России существует некий законодательный фреймворк, как сказать, система правил, система установлений, которые касаются вопросов экстремизма. Есть законы, согласно которым есть определенное количество как бы, так сказать, случаев, по которым тот или иной контент не только в сети интернет, но и в бумажных изданиях, где угодно, на телевидении, на радио, может быть отнесен к экстремистскому, в связи с чем к нему могут быть приняты те или иные меры. И я тоже, наверное, не должен слишком подробно рассказывать, но, скажем так, здесь всегда очень тонкая грань, и это всегда очень тонкая трактовка, что является экстремистским, что не является, потому что в действительности в России не так сильно разработано то, что называется hate speech, законодательное регулирование, которое бы именно по принципу как бы ненависти и, скажем так, разжигания розни фокусировалось. В России это, как бы, если смотреть практику реальных каких-то решений, в России есть достаточно широкое поле для трактовок, и часто выясняется, что под экстремистскими, как экстремистские, могут быть классифицированы какие-то высказывания, которые касаются критики власти и которые касаются публикации каких-то нежелательных сведений. То, что вы знаете, что для нашей страны, в принципе, характерна такая культура секретности, и поэтому любые законодательства, любые законодательные инициативы, которые расширяют возможности и инструментарий, позволяющий блокировать контент в интернете, который является в российской медиасистеме своего рода отдушиной и до сих пор, в общем, таким достаточно свободным местом для дискуссий и высказываний, они, конечно, воспринимаются такими мыслящими людьми в штыки, потому что все ждут, что как только появится новый дополнительный инструментарий, которым будет легко пользоваться, это может быть хорошим инструментом в борьбе с инакомыслием. И здесь, вы знаете, есть два тезиса, есть два, скажем так, опять-таки анализируя не столько техническую сторону дела, сколько анализируя русский политический дискурс. Когда речь идет о фильтрации контента, есть два вопроса, которые всегда выдвигают на первый план. Первый вопрос – это детская порнография, второй вопрос – это пропаганда наркотиков и распространение наркотиков. Но у меня, конечно, трое детей, про детскую порнографию мне трудно как спокойно говорить, и тем более мне трудно было бы стать настолько как бы либертарианским деятелем, чтобы вдруг сказать, что отлично, детская порнография, прекрасно, не трогайте, главное, свободу в интернете, конечно, нет. Эту позицию очень трудно отстаивать, и я не готов тоже это делать. Но вместе с тем, вопросы, скажем, связанные с наркотическими веществами, с так называемой пропагандой наркотиков, и просто есть конкретный случай, который показывает, как, опять-таки, в российской действительности это все разворачивается. Например, здесь я приведу пример, просто чтобы было понятно, потому что это, как раз в этих вопросах грань не всегда ясна. Например, вы знаете, был такой человек Стив Джобс, и он сказал про Билла Гейтса когда-то, ну, в шутку, всерьез, не знаю, что если бы Гейтс съел немного кислоты, он стал бы человеком. Это просто, как, наверное, была его издевка по поводу того, что вот в молодости он попробовал кучу разных, значит, психоделических препаратов, и, наверное, есть люди, которые могут сказать, да, из-за этого... Может быть, он что-то понял такое, что не понимает Билл Гейтс. Это, в принципе, смешной вопрос, это как шутка, я воспринимаю. Но госнаркоконтроль так не думает. И ресурс Хабр, на котором вышла статья, перепечатанная просто и откуда-то из зарубежных источников, где фигурировала, среди прочего, вот эта вот цитата Стива Джобса, апокрифическая, потому что я не знаю, правда, говорил он этого или нет. Это, конечно, остается, в общем-то, на совести авторов, переводчика. Я даже не проверял это сам. Потому что меня это не интересует. Меня интересует то, что госнаркоконтроль действительно на полном серьезе пытался потом разыскать этого человека, направлял запросы в Хабр. И, в принципе, в русской реальности вот эта история вполне может классифицироваться как пропаганда, наркопропаганда. То есть это очень сложный вопрос, потому что нужно же где-то и как-то говорить о таких вещах тоже. И если у нас в России нет, вы знаете, первой поправки Конституции, у нас есть общее указание на то, что цензура недопустима, но Конституцию теоретически мы считаем законом прямого действия. На практике вы знаете, что довольно трудно отстаивать прямое действие тех или иных статей Конституции. И в этом смысле, в российском контексте, у нас продолжается в каком-то смысле борьба вот за дух этой первой поправки, в которую в этой борьбе, в общем-то, не так много даже людей принимает участие. Но это хорошие люди. И наша проблема в России состоит в том, что Мы, когда смотрим на то, как реализованы и в ближнем, и в дальнем зарубежье вопросы фильтрации, что мы видим? Мы видим отключенный Live Journal в Казахстане, просто потому, что и там же Live Internet не работает, и другие блогинговые платформы. И вы знаете, они отключены все по одному принципу. Отключены именно те блог-платформы, где возможно анонимно публиковать информацию со стабильным URL. То есть информацию, которую вы можете опубликовать анонимно и на которую потом можно ссылаться. Вот, например, один из примеров блокировки. Я не слышал, чтобы там была какая-то широко анонсированная, технически грамотная инструментальная блокировка. Просто не работает там LiveJournal, и все, уже год и три месяца. Соответственно, в Турции тоже вы можете посмотреть, как работает блокировка нелегального контента. Там как раз она делается на уровне провайдера, там это делается более грамотно и эффективно в каком-то смысле. То есть, по крайней мере, там не как в Казахстане, когда ты грузишь LiveJournal, просто ничего не происходит. В Турции, если вы делаете это, выгружается страница, на которой описано, почему тот или иной контент заблокирован. Вот. Но, честно вам сказать, я проводил какую-то... Я решил сделать попытку, естественно, посмотреть, насколько хорошо заблокирован контент. Ну, конечно, в Турции какой-то контент заблокирован, но вы, наверное, догадываетесь, что далеко не весь, и, может быть, не самый какой-то жесткий, потому что это очень быстро. Подпольная интернет-индустрия очень быстро развивается, она очень динамичная, она вся связана со скоростью и с подтасовками всевозможными адресов. И, в общем, конечно, я поддерживаю то, что здесь говорилось про щит и меч, кошки-мышки и все прочее. То есть мне кажется, что имея... Просто гуманитарная или, так скажем, политическая перспектива взгляда из России стоит в следующем, что какие бы благие цели ни ставились, при стыковке с русской реальностью и с русской законодательностью, с русскими законами, у нас получается, конечно, Франкенштейн. То есть у нас получается история, при которой очень, может быть, отполированные, качественно сделанные, хорошие, грамотные инструменты контроля за контентом на уровне